Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Это среда, 15 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Полмесяца уже прошло. Сколько там того лет нам осталось? Буду переживать каждый раз, когда вот этот календарь мы с вами листаем. И каждый раз мне жаль лето, которое наступило буквально 15 секунд назад, а скоро уже, по ощущениям, закончится. Григорий СПБ сообщает, что сегодня новый отлив. Отлив в гранит. А Дмитрий Анатольевич, обязательно об этом поговорим. Обязательно там есть что обсудить. Если там обычно, там чаще это просто к информации мы с вами принимаем, к сведению, то сегодня поговорим о том, что он сказал, о том, что он не сказал. Без всяких, что называется, ублюдков и выродков, как это было на Медне или на Дысь. Итак, программа «Отбой», технические наши обстоятельства. Если вы хотите не только слушать, но и смотреть, для этого у нас подготовлена видеотрансляция. Вы можете к ней присоединиться в Телеграме или ВКонтакте. Все адреса в телеграм-канале радиостанции лежат, можете зайти и прямо их там взять. Телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК», если вы еще там не были и не подписались, рекомендую это сделать. Трансляция ВКонтакте идет в официальной группе ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. «Говорит Москва» написано по-русски. ВКонтакте этот адрес, если латинскими буквами прямо в строчку vk.com/говоритмосква.fm, да, английскими буквами, но это уже, если так, не найдете. Ну и на крайний случай, да, я кладу трансляцию всегда к себе ВКонтакте, можете через меня поискать. Профьюзер очнулся и спрашивает, видимо, через меня, спрашивая Григория СПБ, пошла ли корешка или нет, все уже ушла давно, мне кажется. Готовится к новым боям. Так, вечно недовольный Алексей нам пишет. Вы бы видели, какие хвосты в Эрзац Макдональдсе. Их что, 3 месяца не кормили? А людям интересно. Людям интересно, тем более я вот сегодня увидел новость о том, что сокращают меню из-за кризиса, инфляции и прочих сложности бытия в Америке, сокращают меню в классическом Макдональдсе. Он не признан у нас еще интересной экстремистской или какой-нибудь иноагентской организацией, поэтому не надо об этом говорить. В общем, в оригинальном Макдональдсе меню порезали на 60, по-моему, процентов. И под нож, судя по этому сообщению, попали в основном те продукты здорового так называемого питания, которые они туда вводили для того, чтобы показать, что это не только, вот, соответственно, пиршество углеводов, да? Вот, а мне кажется, в этом эрзац, как вы выразились, в Макдональдсе, да, меню вот теперь полноценнее. Это парадокс, конечно. Ну, не то, что парадокс, это забавно. Так, для общения. У нас с вами существует Telegram-бот. Для того, чтобы писать ведущему, причем не только мне, а любому во время его эфира, вам нужно в Телеграме поиском найти этот самый бот. Называется он «Говорит МСК-бот». Вбиваете в поиск в Телеграме, там есть такая опция поиска. Вот «Говорит МСК-бот» над латинскими буквами, вы его находите. Ну и СМС-сообщение. Для того, чтобы смс-сообщение направить, нужно его, ну, написать сначала, да, в телефоне, а потом отправить по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. И, соответственно, вот как Виктор 26-й, можете писать. Мы рядом, Макдональдс, город Люберцы, Капут. Не понимаю, кому Капут, и причем здесь Люберцы, но да. Добрый вечер, Юрий. Здравствуй, великий город. Я не Юрий, не Юрий, но ладно. Екатеринбург приветствует вас. Давненько отбой не слушал. Раньше были страны социалистического содружества, а теперь мы одни. Честно говоря, не понимаю, что это значит, но нам пишет об этом Вадим. uno bobento, uno bobento. А я в прошлые выходные поймал 30 штук уклеек. Ничем не хуже курешки. На дорогу 6 баллов, что уже неплохо, да, а то бывало 7,8. В целом прогноз какой-то более-менее оптимистичный, но думаю, будет как обычно. Слава богу, тепло. А что такое медвежуть? Медвежуть, Андрей Буб скидывает картинку. Медвежуть, да, похоже, медвежуть. Значит, в Макдональдсе вкуснее, чем во вкусной точке, иноагент из подполья нам пишет. Не знаю, не могу сравнить, не потребляю ни то, ни это. Вот, что могу сказать. По погоде, как кто там, Виталий Филипп пишет, погода топ. В Люберцах Макдональдс снесли из-за строительства развязки, а не из-за закрытия. Из уклейки кильку в томатном соусе можно делать. Ладно, давайте по погоде. А то вот у нас гастрономические пошли страдания по корешке одновременно и вкусноточка Макдональдс и так далее. Поэтому давайте про погоду. Хотя вот, вот это не могу не зачитать, это важно. Важное информационное сообщение от Роберта Вертера. Пошли маслята. Сегодня набрал пакет. По погоде. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, которая не отличалась какими-то приличными прогнозами еще недавно, рассказывает нам про субботу и воскресенье. Тыловая часть циклона, дневная температура не поднимется выше 21, кратковременные дожди. Но в воскресенье до 25, климатическая норма, комфортный отдых. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд нам говорит не про выходные, а про раньше. Похолодание сохранится в городе до субботы, но последующие дни будут жарче. Будут наблюдаться небольшие осадки на протяжении всей следующей недели. Ну, скучно. Уже почти одно и то же. Климатическая норма, плюс 23, плюс 25, потом будет пожарче. Ну вот, потом будет пожарче. 20 июня в понедельник прогнозируется повышение. До 28 аж, но будет облачная погода и заметно более дождливая. Никаких выводов из этого сделать не могу. Наслаждаюсь погодой, надеюсь, вы тоже. Шутят по поводу названия. Этих шуток по поводу вот этого нового не Макдональдса видел очень много. А там, например, знаете, классический кадр из фильма «Криминальное чтиво», когда там два героя, да, едут в машине, обсуждают. Один приехал из Европы, и вот на этом кадре надпись, а знаешь, как они Макдональдс в России называют? У нас в кислородке духота. Даже медведи бы не выжили. Жуть. Не знаю, что такое кислородка, но это... У меня, бог с ним, с Вильфандом. У меня отпуск первый за 15 лет летом. Это пишет нам Нотсип. А вы зря, как и ваши коллеги, стебетесь над Медведевым. При нем народ вздохнул, и из Мухосранска люди ездили за рубеж. А сейчас, конечно, оставили ему истребить. 558-й. Я, честно говоря, не знаю, где вы видите стёб. Мы Медведева вполне серьезно обсуждаем. Фактически с первых его постов в свежезаведенном телеграме. Я не думаю еще, что кто-то такое внимание ему уделяет все это время. Ну что, от погоды к Дмитрию Анатольевичу? Ну, давайте к нему. Давайте к нему. Это Кисловодск. Это Кисловодск. Форум начался, президент должен приехать, а у нас осень, плюс 13 и тучи. Григорий СПБ, ну видите, все у вас будет хорошо. Итак, Дмитрий Анатольевич видел сообщение, да, это цитата из его телеграм-канала. Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящий зимой просто замерзнет. Только вопрос, а кто сказал, что через 2 года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно. Они настолько вложились в проект «Антироссия», что все остальное для них пустяк. А все, он краток был. Краток был. О чем, собственно, хотелось тут поговорить? Ну, во-первых, я считаю, что... Кто-то же каким-то преемником, да, существующего украинского вот этого вот всего, будет же, какие-то на себя обязательства возьмет, поэтому американцы в данном случае играют очень четко, как бы в долгую. Ну, кто-то за это ответит. Да, если не ответит, это можно будет застраховать и списать. Ну, вариантики найдутся. Но хотел поговорить не об этом. Хотел поговорить о том, о чем прилично люди не разговаривают, но это достаточно досужая такая история. Как вы считаете, что дальше будет с Украиной? И, пользуясь, так сказать, посылом, да, пасом, возможно, таким хоккейным пасом, не знаю, играет Медведев в хоккей-то, кстати говоря, я не помню. Я помню, что про танцы была какая-то история, да, видео, а про спорт не помню, играет ли он в хоккей. Но вот хоккейный пас от Дмитрия Анатольевича, мы с вами поголосуем. Просуществует ли украинское государство 2 года, ну, видимо, в том виде, надо говорить. Ну, давайте попробуем. 134-21-35, конечно, просуществует. 134-21-36, конечно, не просуществует. Его не будет, вот в том виде, в котором мы есть. И 134-21-37, оно, ну, скажем так, там, изменится, да, перезагрузится, будет какая-нибудь Украина 3.0, да, но, тем не менее, она будет наследником всех имеющихся там обязательств и прочее. 134-21-37. Итак, три варианта ответа. Будет вопрос, будет ли существовать украинское государство через 2 года. 134-21-35, да, будет. 134-21-36, не будет. 134-21-37 будет, но совершенно иначе, я так скажу по-простому. Прошу высказываться, да, звонить и голосовать. Ну и звонить в смысле по нашему телефону. А телефон наш 8495-7373-94. И 8, сейчас будем обсуждать. Но вот Ларек-Марек пишет сразу с козырей. Она в том виде уже не существует. Григорий СПБ. Я за единую неделимую Украину, но остался определиться в каких границах. Медведев любит бадминтон, но это не точно. Бадминтон много написали. Викторио Петруччи, вы погоду игнорите, про Украину можно. Вроде в России Путин рулит, причем здесь Медведев? Все смешалось у вас, все смешалось. Медведев победил в вооруженном конфликте с Грузией. Лучший президент России за всю историю, агент из подполья. Так, Борис, Украина будет разделена на 5, 7, 9, 12 государств. Так всем большим геополитическим игрокам будет лучше. Я сейчас хочу тоже об этом поговорить, но сначала хочу поговорить с вами. Вайс на связи, здравствуйте. У нас, как вот Дмитрий Анатольевич, ястреб, так вы у нас тоже такой ястреб эфира.
Да, очень злободневная тема, хотя я разделяю мнение Дмитрия Анатольевича. Единственное, я тут разделяю мнение, может, ему делать намек, что Россия достаточно готова и с экономической, и с военной точки зрения на затяжную кампанию, которую нам предвещает наш неугомонный Запад. Но, тем не менее, у меня пессимистичное настроение. У нас, во-первых, не зачищено поле информационное на всех площадках внутри страны. И за рубежом начала подниматься тема в связи с этим о каких-то опять мирных переговорах. Понимаете, я думаю, что если мы пойдем на переговоры, мы отсрочим, если не денонсацию России, то очередную горячую фазу, которая, я как говорил уже, максимум возникнет к 2025 году, когда во время мирных так называемых переговоров, которые были при Минских соглашениях, и во время тех мирного, так в кавычках, мирного процесса, который якобы можно установить не только в приграничных районах с вновь образовавшимся государством Украины уже в связи с освобожденными территориями, в любом случае будет накачиваться Украина более современным оружием, войсками НАТО, так называемыми ряженцами натовцами, которые присутствуют уже не только в Молдове, но и в самой Украине в виде так называемых дембелей и туристов-отпускников. Их насчитывается как минимум 20 тысяч уже боевиков. Это данные Александра Бородара, который сделал этот прогноз, когда бывает, несмотря на то, что он является депутатом государства.
Бородая, вы имеете в виду, Александр Юрьевич?
Да, Бородая, да. Он еще полтора месяца назад на одной из политических площадок сказал, что на самом деле там не 6,5 тысяч боевиков, Ну, я имею в виду наемников, когда там генерал-лейтенант Коношенко говорил еще в мае месяце и в конце апреля. На самом деле их кратно больше, особенно на левобережной Украине.
Ну, он что-то говорит про этот самый, про Азот, да, что там 2,5% и 40% из них иностранцы.
600 примерно наемников. Но в любом случае, тех наемников, которых захватили на Азовстале, Денис Пушилин сказал, что их показывать еще рано, их гораздо больше, чем те 3, которых уже осудили, надеюсь, если не на смертную казнь, то на общее порицание, и благодаря этому наши уже героические воины не будут брать этих наемников в плен. А ведущие косметологи, травматологи и умеющие делать без анестезии ампутацию различных членов, я имею в виду героическую гвардию чеченцев, это умеют делать прекрасно. И не будут афишировать данные деяния, хотя данные действия заслуживают данные наемники. Александр, я бы хотел, если позвольте, хочу причину назвать, почему сейчас...
Я хочу ответ на вопрос. Не просуществует, да, вы сказали?
Я думаю, если мы пойдем на мирный переговор, она просуществует. Поэтому сейчас, естественно, НАТО хочет, не хочет потерять Одессу и Очаков.
Я понял. Давайте просто не будем углубляться. Пойдем в конве, Дмитрий Анатольевич. Вот мы идем в конве. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. У нас идет голосование. Отталкиваясь от Дмитрия Анатольевича, от его слов точнее, от него мы отталкиваться не будем, по крайней мере, пока. Просуществует ли Украина 2 года, в течение 2 лет? 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. 134-21-37. Просуществует, но она изменится. Она серьезно поменяется. Виталий Фили. Думаю, что будет. Может быть, с другими лицами, но будет. С 2015 года слышу заявление из разряда. Вот-вот, секунда на секунду Украина развалится. Достают какие-то предсказания Бабы Ванги относительно Украины. Пока не сбылось. Поживем и увидим. Но там был проект федерализации, там был проект особого статуса Донбасса, там много и так далее. В Мариуполе говорили, наемников много, по факту осуждены 2. Один из Волноваки, 3, да. Я, в отличие от Медведева, не могу к президенту или к Патрушеву или кому-нибудь из римского клуба заехать вечерком на чашку чая. У Медведева такая информация есть, он знаком с таким массивом ее информации, что если просто напишет кажущуюся на первый взгляд ерунду, все будут искать двойной смысл. 26-й Виктор пишет. Украину надо очищать от этого безобразия, а там посмотрим. Так, что еще пишут? Кровожадный тип. Украина повторит подвиг в кавычках Югославии. Делите шкуры неубитого медведя, нам пишет Николай Ф. Подумайте о России. Как там было у Пелевина? Я о России ежедневно думаю. Раньше до 3 раз в день бывало. В Чапаеве пустота, по-моему, диалог Петьки с Котовским. В том виде она просто не должна существовать и не будет, пишет Андрей. Думаю, пора обсудить вопрос репараций, которые Украина должна выплатить республикам Донбасса. Оно вообще существует, государство-то? Там некоторые эксперты рассказывают, что там вроде де юре его вообще не существует, и демаркации границ не было. Это Глеб нам пишет. Да, Григорий СПБ вспоминает цитату из фильма известного. Медведев видел секретные карты Генштаба. Это, по-моему, из Даунхаус, да? Я видел секретные карты Генштаба, нет там никакой Америки, да? Я бы на месте Медведева не делал таких громких заявлений, Сергей считает. Ну, а он не делает заявлений, то он просто делится соображениями. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Меня Сергей зовут. Да, значит, быстро отвечу. Конечно, Украина просуществует. 2 года – это очень долго, да, она, в принципе, я в этом качестве убедятся, я думаю, уже года через полтора. Просто будет существовать через 1,5 года в своих прекрасных границах 91-го года. И, соответственно, вот главный момент важный. Поможет и нашей прекрасной России восстановиться в прекрасных границах 91-го года, потому что мы все голосовали, я помню, в 93-м году за прекраснейшие границы России, потому что она занимала первое место по своей территории. Лучшая территория была в 91-м году у России. И поможет, соответственно, нашей России прекрасной восстановиться в границах 91-го года.
Не очень понял вас, ваш пассаж, ну, кроме границ России 91-го года. Ну, очевидно, вы там, имеете в виду некие реконструкции Советского Союза, но мы-то не про это говорим. Об этом тоже мы часто говорим, но мы не про это. прошу у тех, у кого есть возможность, и кто еще этого не сделал, проголосовать. Вопрос такой, просуществует ли Украина два года или нет. 134-21-35 просуществует, 134-21-36 нет, не просуществует. 134-21-37 просуществует, но сильно поменяется. 134-21-37. А мне не хватало таких высказываний, но ЦИП пишет. Пусть еще, пусть жгет напалом. А Украина сама запустила процесс своего распада. Мастер пишет. А вы можете привести хотя бы 3 убедительных довода, зачем Украина России нужна как государство? Не могу. Ни единого не знаю. Ни единого. И причем не знаю это на протяжении уже там многих-многих лет. А сначала надо узнать, в каком направлении по коридору идет Штирлиц. Звонящему по границе, там депутат Федоров, да-да, тот самый, внес же законопроект об отмене Беловежских соглашений. Через 2 года будет Русь Малая, Русь Белая, Русь Великая, как при Петре. Энди Зоркий пишет. Так, давайте с вами, Михаил Иванович, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Здрасте.
Я считаю, что первый и третий вариант вместе объединенные и просуществует, и третий вариант, как у вас там будет, другая, да, она будет европейской страной развиваться, будет в...
Не, у меня такого варианта нет, что она будет европейской страной развиваться.
Нет,
у меня
нет,
еще
нет,
она изменится.
Нет, третий вариант, да, подразумевает,
ну,
это.
Не подразумевает вообще.
Ну, давайте вот скажите в эфире, и я вам докажу, что его подразумевает.
Ну, попробуйте.
Ну, говорите вариант, как вы его...
В смысле? Как? Я сказал, что она изменится. Но никакого прекрасного европейского будущего я там не вижу, честно говоря. Она уже была типа европейской страны.
Нет, а я вам говорю еще, что подразумевает третий вариант. Она изменится и будет полноправным членом европейского сообщества.
То есть я вопрос задаю, а вам не рассказывать, что я имел в виду, правильно?
Я отвечаю на ваш вопрос, поставленный вами именно так.
Не, у меня вопрос поставлен иначе, но вы вольны так думать, не могу вам запретить ни в коей мере. Расскажите же нам, почему она станет сестрой европейского соцветия стран...
А потому что я так думаю.
А, понятно, классный аргумент. Приходите еще, Михаил Иванович, с классными весомыми аргументами. Всегда рад вас послушать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите алло. У нас зависла наша эта самая история. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Спасибо. Сейчас мы ее перезагрузим, и она снова нам поможет работать. Потому что, почему? Да потому что я так думаю. Гениально, как я не догадался. На любой вопрос идеальный ответ. Почему? Да потому что я так думаю. Итак, ну давайте поголосуем еще. Не очень много голосов. 134-21-35. Украина еще просуществует в течение 2 лет. Легко. А может быть, с трудом, но просуществует. 134-21-36. Нет, конечно, не просуществует. 134-21-37. Просуществует, но серьезно изменится. Будущее туманно, пишет Зурит. Оно всегда туманно, особенно когда информации недостаточно, а состояние дел на фронте, назовем это так. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, категорически вас приветствую. Петр зовут. Смотрите, вот давайте посмотрим, откуда появилась Украина. Украина сама по себе появилась в 18 году при подписании с Россией мирного договора с германцами. Была Украина? Была. Потом была другая Украина в составе... СССР, скажем так. Наступил, опять же, другое государство. А потом...
Ну, давайте с вами еще УНР мы забыли вспомнить.
Да, УНР, да, совершенно вот больше фрагментации, как у этой данной молодой страны, да, она была как бы и во времена такого, скажем, ну, нормального СССР.
То есть
вы
хотите сказать, что территория была, называлась по-разному, правильно я понимаю?
Она не то чтобы... Нет. И территория всегда фрагментировалась. Даже в глубоком СССР, да, как бы там какие там 80-е, 70-е года, такая страна, как Украина же, она существовала, правильно? Она была представлена...
Республика была. 15 сестер же, ну вот это все.
Ну, республика...
Страны да, не было такой, тут вот не надо нам этих иносказаний, это
нет,
республика.
Нет, 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 никоим образом... Алло, алло.
Да,
да, конечно. Я не хочу как бы ввести в какое-то заблуждение, но она была представлена в ООН. Какой будет страна сейчас, она может быть это три...
Каким года... она, какой она была в 12 веке, можете сказать?
В 12 веке ее вообще не
вот,
было.
Вот, об этом речь. Ну, мысль ваша понятна, спасибо. Итак, те, кто голосовал, проголосовали следующим образом. 16% просуществует в течение 2 лет, несмотря на Дмитрия Анатольевича. 40% не просуществует, не будет ее существовать. И 44% наиболее, да, вот такая оценка, что она серьезно изменится, но существовать будет. Я имею в виду, будет существовать, но с определенными государственными обстоятельствами. Продолжим после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, это среда, 15 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Размялись мы с вами идеей там, Дмитрия Анатольевича. Я хочу, о чем хотел поговорить помимо Дмитрия Анатольевича. Да? Есть несколько заявлений, которые так или иначе находятся в контексте будущего, возможного будущего. Я многие из них считаю прикладной конспирологией, об этом прямо говорю, хотя об этом говорят в том числе и там достаточно высокие российские руководители. Итак, сейчас не про российских руководителей, с ними попозже, да, может, вообще их называть не будем. Экс-депутат Верховной Рады, такой Мураев есть, его там что-то называли каким-то супер-пророссийским украинские СМИ, но вот... Недавно он предрек, достаточно как банальщину высказал, ее часто обсуждают, распад Украины на 4 части. Что Украина повторит в будущем, может повторить судьбу Югославии. Польша, Венгрия, Румыния преследуют собственные цели, и они растащат кусочки. Да? Они вот сейчас безвозмездно вкладывают деньги в сопредельные украинские территории, а также раздают свои паспорта. Это было достаточно давно, он сказал. В общем, мы не жизнеспособны экономически. Мы не в состоянии себя содержать. Мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит. Вот, ну, собственно, да, вот эти все понятно, что Польша там Львов, Венгрия там Закарпатье, Румыния тоже понятно. Ну, вот эти обсуждались так или иначе, что вот вдруг что-то случится, и вот, ну, как минимум эти 3 страны поучаствуют в таком принудительной федерализации, если это так можно назвать. Дальше. Собственно, об этом говорил. Давно его что-то не слышно. Как он там, бедняга? Микаэль Николозович Саакашвили. Вот, он то же самое говорил, что вот Украина может распасться там на несколько государств. Вот, значит, Польша, по мнению в том числе и наших там ряда политических руководителей, Патрушев, по-моему, об этом говорил, что вот она начала аннексию западной территории. Об этом и говорит еще такой есть мужчина с лысой башкой, а никаких других в нем достоинств, по-моему, нету. Это Илья Киев. Я не знаю, что с ним, соответственно, так что к нему такое внимание, да, его там, соответственно, спрашивают о чем-то, да, потому что я помню его генезис прекрасно, да, и вот ничего, кроме омерзения, у меня это и Киева не вызывает. Но, однако, тем не менее, да, медийная башка лысая, которая что-то говорит. И вот он заявил о том, что поставки вооружений осуществляются по обновленной стратегии, то есть остаются в западной части страны, и это подготовка перед созданием такой прозападной Украины со столицей во Львове и присоединением к Польше. Это вот его идея. Значит, Нарышкин, глава СВР, говорил, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по восстановлению контроля Польши над ее историческими владениями. Да, ну вот и вот, соответственно, Патрушев об этом говорил 31 мая. Ну и 22 мая Зеленский сказал о том, что упрощает пересечение между границей и Польшей, и что наши народы ментально границы давно не разделяют. Народы Украины и Польши он имел в виду. Вот, значит, в 14 году еще в Кишиневе Молдавия должна была собрать специальную государственную комиссию на тему юридического обоснования возврата отторжения волюнтаристским путем исконно молдавских земель. Черновицкая область, ряд земель на левом берегу Днестра и так далее. Города Балт, Охотин, Измаил, Килия, Белгород, Днестровский, который ранее назывался Аккерман. Это вот глава службы информации и безопасности тогда об этом говорил. Вот, значит, я что думаю по этому вопросу? Я, по-моему, вам уже рассказывал, но могу повторить. Я считаю, что вот эти все сценарии, честно говоря, несмотря на то, что наши какие-то большие руководители об этом говорят, они не очень не то, что нецелесообразны, не очень реалистичны. Потому что вот тот же самый Зеленский говорит о том, что не разделяет никакие ментальные границы. Это в каком смысле еще посмотреть? Потому что там территория восточных кресов, конечно, вызывает определенную боль у поляков. Но, тем не менее, им же, если, допустим, представить такой сценарий, что они решили там куда-то вторгнуться, что-то аннексировать, им же надо будет общаться с людьми, потомками тех, кто, собственно, отправил на тот свет сколько? 115 тысяч, по-моему, в результате Волынской резни в процессе. И был такой Ветрович, Институт национальной памяти Украины, он говорил, что это была обоюдная там партизанская борьба, да. Вот. Но по факту это была жуткая резня, да, и поляки об этом знают, и как? Где здесь, соответственно, отсутствие ментальных границ? Там не то, что границы, там целые валы, да, существуют. Ну и есть там еще старый вопрос с подавлением Варшавского восстания, примерно в той же, а вот там до 100 тысяч, по-моему, да, положить. В том числе и участники коллаборационистских и террористических, да, разных организаций. Вот, что касается Венгрии, например, то же самое, они готовы, так сказать, взаимодействовать. Тоже вопрос, как, какие механизмы. Ну, по Молдавии это он в 2014 году, да, закончился. Вот, значит... Такие мои соображения, хотя вот много высказывается уже других мнений, что это будет там скоро, что идет подготовка, что все решения приняты. Я вот не верю. Верите ли вы или у вас есть какие-то свои соображения, то 8-495-7373-948. Давайте попробуем обсудить, если у вас есть какие-то идеи на эту тему. Ларек-марек вот замечает. Вы заметили, как Зеленский научился шпрехать на мове? В начале президентства слабо балакал. Вы знаете, я это видеоблогеров не смотрю, да, мне нет времени видео смотреть. Даже таких видеоблогеров, у которых в титре написано целое «президент», ну вот, читаю какие-то фрагменты, вижу, но не слежу вот за самим контентом. Американцы считают, Миша, не дадут Польше, Венгрии и Румынии что-то взять. Они основные инвесторы. Вот так, что еще? Ну, давайте с вами. Алло, да, здравствуйте, Гурген.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, мне кажется, мы с вами говорим на очень интересную, затронули, вернее, очень интересную материю, а именно конспирология. Дело в том, что она бывает иногда настолько занятной и, главное, очень близкой к истине. Обратите внимание, а то, что мы сейчас наблюдаем, это истребление украинского мужского населения. Вот это поразительно. Если бы немножко у Зеленского было серого вещества, направленного на то, чтобы, ну, хотя бы иметь обычный инстинкт самосохранения, да, исследовать ему, никогда такой политики никто бы не вел, безусловно. Мужское население действительно на грани иссякшего. Вы знаете, демографическая катастрофа, с моей точки зрения, неминуема. В противном случае придется какие-то делать с вливанием. Обратите внимание, такая страна, как Франция, да, Вторая мировая война. А что мы имеем? Вот та же самая ситуация. Обратите внимание, да? Практически истребление мужского населения. И далее, из Альзаса, Лотарингии, бывших колоний, из Марокко, из Алжира, безусловно. Многие, надо сказать, мужчины пришли на помощь, что ли, стране, потому что в противном случае... Александр, вот смотрите, мне кажется, что, может быть, вы со мной согласитесь, а быть пассионарным – это совсем не то же самое, что стоит с каким-то старым, там, неплодотворным, как нацизм. Это совершенно очевидно, что Украина, ну, как она, славится деятелями культуры, литературы, там, философской мысли. Сам язык по себе очень долгое время был языком
ограничен. Ну-ка, секундочку, давайте по поводу культуры, литературы, философской мысли. Ну, что? Допустим, сковорода. А кто еще?
Ура. Ну вот, сковорода.
Славится. Я... То есть славится богатством мысли, да? Ну, допустим, в культуру давайте мы с вами Кобзаря запишем. А что еще?
Хорошо. Это фольклор. Это очень здорово. Вернее, не фольклор, а авторское привнесение в известном ключе. Обратите внимание, многие...
Ну, то есть я хочу вот в чем с вами не согласиться сходу, что называется, да? Угу, что нет никакого вклада в мировую, там, культурную, там, философскую иную мысль. То есть, ну, есть обслуживание, ну, там, я не знаю, как вот частушек, да? То есть барановские бабушки на уровне страны, как национальное такое творчество, все.
Абсолютно. Именно поэтому я рад, что вы не заметили в моих словах иронии, когда я говорил о культуре, литературе и философской мысли. Она такие присутствовала.
Не, я всерьез, я всерьез же такие вещи воспринимаю. У меня срабатывает это триггер,
конечно,
да? Философская
конечно,
мысль.
Вы гуманитарий, безусловно. Дело в том, что не только я и не столько я говорю об украинском языке. Нет, ну, при всем уважении, так сказать, к сложившемуся явлению на сей момент. На нем можно передать некоторые несложные мысли. Сложные просто никто не будет заниматься за неспособностью.
Да вы знаете, тоже, опять же, не соглашусь. Вот тоже. Что-то сегодня у нас такое прям рассинхрон. Смотрите.
А мне кажется, вот, это здорово.
У меня есть знакомый, хороший знакомый, живет в Донецке, да, до сих пор, всю жизнь он там живет. И вот у него отец был преподавателем в ВУЗе. И, учитывая определенные там обстоятельства местного бытия, библиотеку он, по большей части, собирал на украинском. И говорит, ну, невозможно, конечно, это было трудно и жутко продираться там от Маркса и Энгельса, да, до Канта на украинском, но, говорит, я это сделал, потому что у нас не было. У нас не было других, да, вот мне пришлось. И говорит, были неплохие, понятные переводы, хотя, конечно, это смотрелось дико, но... приходилось работать с тем, что есть. Так что излагать на этом языке, да, более-менее, да. Ну, скажем так, возможно.
Возможно, безусловно. Я не отрицаю этой возможности. Как знаете, в той частушке жить и можно и без сексу, и без драйв, ты ж можливо. Але жити нам без сама не можливо ніколи, бо краси сама може бути тільки рок-н-рол. Безусловно, можно и такое. Конечно. Я имел в виду немножко другое. Нежизнеспособность языка за ненужностью. За его... Вот обратите внимание, если удмурты, наши замечательные мордвины, татары, башкиры, если на их языке нет научной литературы, мы же не вертим пальцем у виска и никак их не дискриминируем, не дай бог, не подозреваем, что это какие-то недалекие люди, да? Украинский язык, Александр, согласитесь здесь со мной точно, был очень долгое время языком аграрной страны. Поэтому, безусловно, может быть, 20 цветов чернозема оттенков, может быть, там 150 фуэте подсолнечника или что-то еще, это очень могло бы быть и поэтично по-украински. И в отличие от нас, вот европейцев, да, народы с севера, они видят много оттенков белого.
Ну там сколько-то, 16 слов для снега, да, вы это имеете в виду?
Я обалдел. Вы знаете, мне причем интересно, что мне привели некоторые из них и подчеркнули даже, что это не столько цвет, сколько форма, консистенция там и так далее. От этого зависит очень многое. Приход оленей или уход оленей и так далее. Вот, может быть, украинцы были бы гениями по возделыванию цукорного бурака. Ну, вполне. Доверяю, безусловно. Ребята, ну а дальше что? А где пассионарность? Где пассионарность идей? Да, вот украинизм, да? Некое то, что мы с вами по-английски назовем и правильно назовем wishful thinking. Ну, как бы выдавание желаемого за действительное, да? Ох, как бы было все хорошо, и помните, как говорил Доренко, и все в кокошне, как и хоровод. Вот, все бы это было очень мило, если бы не происходило следующего. Александр, я позволю себе завершить на вот такой неожиданной, может быть, ноте. Смотрите, Штаты несут немыслимые убытки сейчас, и не только Штаты, а все страны НАТО, производители оружия, потому что россияне гении со своим высокотехнологическим подходом. Они просто истребляют вот эти бешеные вливания. Физически. А я хотел сказать о 1500 гаубиц, которые почти потребовал, ну разве что не по-хрущевски, постучав каблуком Зеленский.
У каблуком черевички, если уж контекст разбавлять.
Вы знаете, вот интересно, что прозвучала такая полушутливая интерпретация этих действий. Мы действительно уничтожаем их оружие, безусловно. И вот этих 15 тысяч гаубиц на сей момент, вот на сегодня, нет в природе.
Да, я говорил об этом тоже, да.
То есть это очень на руку России обескровить НАТО при помощи Украины.
Есть еще версия. Спасибо, Гурген. Мы не будем уходить от контекста нашего обсуждения. Да, мы все-таки говорим о возможных там стратегиях, кто чего заберет. А по поводу этого есть идея, то, что ну, мы оказываем помощь Европе модернизировать их вооружение, потому что они старый хлам вот таким образом утилизирует, а, соответственно, новые какие-то там заказывают, производят и так далее. Такая тоже есть версия. Тем не менее, хотел вернуться в контекст обсуждения. Да, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Можно пару слов по Украине?
Да мы об этом и пытаемся говорить, да. Насколько вероятна сценария ее не то что децентрализации, да, ухода земель там в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию и так далее.
Уход земли очень вероятен, но это не главное.
А что главное?
Главное, как говорится, народ. Вот смотрите, на личном примере, да, у меня есть погибшие с той, с другой стороны. У меня половина родни живет в Донецке, а половина родни на Западной Украине. И там есть служившие люди, служилые и до сих пор служат. И я могу сказать так, что Украина нежизнеспособное государство изначально. Мой дедушка когда-то, который прополз в Украину в обоих направлениях на пузе, да, он говорил так, что лет через 30 будем с хохлами воевать. И вот буквально он ошибся на 2 года. Как он мог это знать? Хотя он сам хохол, если так грубо говорить. Понимаете?
Ну, а вывод какой?
Поэтому все было предопределено давно.
Кем? Вангой?
Да нет. Причем тут англичанка? Это все русские люди. Они
все такие. Русские люди. Спасибо. Русские люди все знали и видели, да. Осталось только непонятно, почему русские люди не успели купить и продать биткоин, да, выгодно. А также купить и продать доллар выгодно. Хотя, может быть, настоящие русские, да, те самые прозорливцы и ведуны именно так и поступили. Мне, честно говоря, кажется, что, ну вот... Позиция, да я знал это 20 лет назад и говорил, она так себе, да, ну вот, ну, имеет право на существование, если этого где-то зафиксировали там, в экспертном, как-нибудь в статье, да, такое бывает, когда люди действительно удачно попадают с прогнозом, вот, но редко, и уж точно совершенно предсказать то, что происходит сейчас, скажем так, 20 лет назад было невозможно. Крупными мазками, ну да, попасть можно было, хотя... Там казалось многое абсурдным, но так, что вот, да точно, это я 100%, еще предсказать обстоятельства, ну, стоит поверить только существование тогда хрустальных шаров, машин времени и гаданий на, там, костях, на что там обычно гадают. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Радиоприемник выключите.
День, маршал на проводе.
Да.
Слушайте, ну, вот я как бы из тех краев, я в Одессе учился и полжизни там провел. Вот, и я считаю, что море практически, ну, не практически, а море нужно забирать все, вплоть Одесса и все, чтобы в Украине вообще не было, если даже останется такое государство, чтобы не было выхода к морю. Это раз. Тогда просто иностранцам перестанет она вообще представлять что-то из себя. Поэтому я считаю, что нужно все забрать.
Нет, это нужно, мы же говорим не об этом, а вот что Польша будет, не будет, Венгрия будет, не будет. Есть вообще такая, ну, реалистичная какая-то там там доля вероятности, что такое наступит. Я вот считаю, что нет. Они вот не будут этого делать.
Я тоже считаю, что нет, хотя поляки что-то там пыжатся. У меня по материнской линии у меня мама полька, бабушка полька, да, вот фамилия Луцкевич у нее девичья, у бабушки. А мама, она, ну, было такое время, что поляков, как и евреев, преследовали, и она написалась украинка. Вот у нее было три сестры и два брата, один единственный только написался поляк. Она говорит, вы, говорит, все предатели. Как-то так. Но я считаю, что шансов у европейцев по поводу украинской территории нет.
Понятно, спасибо. Дана, здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, мне стало очень обидно за украинский язык. Вот искренне обидно. У меня не украинский, у меня суржик. Ну, как понимаете, это удовольствие приобретенное. Но у нас в Киеве уже теперь жили. Друг Саша, давний довоенный, с женой, они туда вернулись в 52-м году, когда Павел закончил здесь аспирантуру, Люля. Она вообще сама с Украины, из-под Киева, из-под Варвы. Ее деревню немцы сожгли в свое время. Всю, вообще всю. Она закончила Пироговку, и в 52-м году они вернулись в Киев. Почему жители, люди, слава богу, жива, но вот она как на похороны Саши прилетела, так ее дети заловили здесь и держатся Российской Федерации, в Киев не отпускают. И вот она всегда выписывала нашим детям, как только они научились читать, журнал «Барвинок». Вот такой. И однажды выписала его, случайно ошиблась на одну цифру в индексе, выписала на украинском языке. И наши вместо того, чтобы попросить, мол, перепиши тетю Лёль на русский, они побежали, у нас на Арбате был магазин «Украинская книга». Но купили русско-украинских словарей, украинско-русских словарей и тех, и других. И стали изучать украинский язык. Там еще было самоучить. Я вам хочу сказать, что вот украинский тот классический советских времен и тот, которым сейчас пользуются в Киеве и считают это классическим украинским, это, простите, как говорят в Одессе, две большие разницы, или, как говорят в Москве, четыре маленькие. Это не тот классический язык, на котором издавались книги на Украине. Потому что...
Ну, в Советской Украине вы имеете в виду?
Да, ну, я имею в виду Советскую
Украину. Потому что там была Кулешовка, там, да, был Грушевский и так далее. Это что же, ну, этап Грушев... развития украинскому...
Ну, какой украинский язык при Грушевском, Александр Николаевич? Ну, мы с вами взрослые люди, да? Ну, мы же все понимаем. Ну, какой письменный украинский язык при Грушевском? Да? И при Гетмане Скоропадском?
Вот говорит, ну, считается, что в записках о Южной Руси Кулеша, да, 1850-е года, вот он был применен тогда. Грушевский-то был, наверное, если мне память не изменяет, несколько позднее, не?
Несколько позднее, да, так несколько позднее. Скоропадский был несколько позднее, который считается отцом украинской нации. Вот какие у него были, как сказать...
Буквы, кубики. Болезни. Из тех кубиков он слово «задница», прошу прощения, не складывал, да?
Да, у Скоропадского. Вот такие сейчас эти врожденные болезни у теперешней украинской нации. Вот ей-богу. Ну, мне так кажется.
Поэтому... вы считаете, все-таки возвращаясь, поляки, венгры, молдаване, румыны, кто и что?
Я бы, на месте поляков не связывала с Западной Украиной. Очень поганый регион.
Для них в первую очередь, я вот на этом хотел
бы сакцинировать. Для них в первую очередь, да, я уже давно говорила, кусочек лакомый для них в первую очередь поганый, они с ним хлебнут горе, так как хлебали это горе мы все время. Венгры там попроще, там в Закарпатье, там всю жизнь говорили на венгерском, а венгерский язык, ох, какой сложный.
Как там, угорщина, да, это называлось?
Да. У нас Ванька его учил почти полгода. Ванька, наш сын, который вообще нет проблем с языками, полгода учил, но выучил. Гурген купил себе самоучитель языка. У Гургена тоже нет проблем с языками. Купил с транскрипцией.
Мучается до сих пор, да, мы это слышим иногда. Да.
Да. Вот. Поэтому там вот с Закарпатьем проще. Все остальное не знаю. Сможет Словения, будет Румыния. Я бы на месте ни той, ни другой страны с этим регионом не связывалась. Вот, на мой взгляд, только единственное реальное – это Венгрия. У Венгрии там проблем не будет, мне так кажется. Хотя в Закарпатье последний раз была очень давно. Но, судя по всему, проблем не будет. На месте Польши бы я бы тихо, мирно сидела и довольствовалась бы осадниками в Литве и в Беларуси.
А то придется скоро с Гданьск с немцами поговорить. Спасибо, спасибо, Анна.
Ну, только про Гданьск, там еще полно.
Ну, Бреслау, да, и Данцик, это вся такие.
Вся сельскохозяйственная Пруссия у них.
Спасибо, спасибо, Анна. Мы просто должны уходить в новости. После новостей давайте поговорим еще о чем-нибудь.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это среда, 15 июня. Программа «Отбой» на радиостанции. Говорит Москва. Сегодня уперевшись и оттолкнувшись от слов Дмитрия Анатольевича, мы как-то не стали рассматривать там ряд других новостей. Помельче они есть. Я хотел обратить ваше внимание на них. Например, о том, что шведская IKEA сказала, что полностью будет уходить из России и продаст 4 фабрики, 4 завода. Будут искать новых владельцев. Значит, без акулы и прочих мы там не останемся, да, этих товаров. Но, видимо, как-то все это серьезно поменяется. Напомню, что 17 больших магазинов IKEA существует. Есть опасения, что это негативно скажется на рынке мебели в стране. Я считаю, что наоборот. У нас много каких-то там в ряде регионов каких-то небольших фирм, которые занимались воспроизводством, копированием с улучшением по японскому образцу этого всего. Вот, но... мне кажется, ну, станет им попроще. Хотя вот, прибыль получает фирма Hof. Это такой IKEA нечто подобное. Я, честно говоря, был один раз и проездом. Не могу вам сказать, что это за магазин, но говорят, что примерно то же самое, только лучше. Вот, фабрики будут проданы, на фабриках же будут делать то же самое. Значит, вот это самое место, не знаю уж, насколько оно свято, оно не будет пусто. Что еще? Да, мы с вами продолжаем следить за образовательным направлением. И вот сегодня не только мы за ним последили, Вячеслав Викторович Володин сегодня заявил, я почему обращаю внимание, там интересно внутри, да. Он заявил, что система высшего образования должна учитывать лучшие практики образования, говорили и мы об этом, но он сакцентировался на том, что и в дореволюционный, и советский период. Цитата. «Мы не сможем это повторить, но лучшее из этой практики и царской России, и советского периода, и сегодняшнего надо обязательно развивать и востребовать. И только на этом можно построить хорошее, качественное, эффективное образование», сказал Володин в ходе осмотра мемориальной выставки. Ну, вроде бы ничего такого, слышали мы раз там 200 подобное, но тем не менее, я же обещал, интересное. «У нас вчера началась дискуссия в рамках подготовки к парламентским слушаниям. Коллеги из партии «Новые люди» говорят о том, что учиться нечему в царской России. Вот представители нашей науки, как в царской России, так и советского периода. Менделеев, Ломоносов, Пирогов, царская Россия. Посмотрите советский период, Ландау, Курчатов. Есть чему и учиться, и чем гордиться. Нельзя вырывать один период, даже если кому-то он нравится или не нравится, без истории развития науки. Тем более она у нас с вами имеет знаковых людей». В общем, будем черпать идеи для реформы образования в дореволюционном периоде. Значит, про поляков, раз уж заговорили сегодня. Генеральная прокуратура Беларуси раскопала нечто про деда действующего президента Польши Анджея Дуды. В общем, они считают, что он причастен к карательному батальону Абвера Роланд и участвовал в карательных операциях с особой жестокостью на территории Минской и Витебской областей и отличился якобы, по мнению прокуратуры Беларуси, в расправах над мирными жителями. Дуда еще в 2015 году отрицал, что имеет отношение к этому самому Михаилу Дуде, заявляя, что его дед звали по-другому, Алойзе Дуда. Вот, но, тем не менее, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, ну, вот считает иначе. Интересно, я вот, ну, не видел этих материалов, столкнулся, да, решил ваше внимание тоже обратить. По поводу белорусского, господи, дореволюционного периода, связанного с образованием, Зурита напоминает. Это, говорит, то время, когда 90% населения были неграмотны, зато другие знали по 8 языков, в том числе и древних, типа латыни и древнегреческого. В Тихвине на заводе Кей работает 1000 человек, а это маленький город. Не успели купить детскую кухню в Икеа, альтернатив нет. Дуда Лаизович тоже звучит, кстати говоря, Григорий СПБ, да, уточнил верно. У них Лаизович был еще один человек по имени Адольф. Замглавы МИДа российского Сергей Рябков выразил надежду, что западные страны не доведут ситуацию на Украине до ядерного столкновения. Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений. Потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет. В России не приемлет возможность применения ядерных вооружений для разрешения конфликтов. Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам. На этом фоне пару дней назад, вот это обсуждалось, депутат Европарламента, бывший министр польского МИДа Радослав Сикорский предложил снабдить Украину ядерным оружием для защиты своей территории. Ну и, собственно, там старая песня про Бедапештский меморандум была использовано. Ну и на следующий день Стокгольмский международный институт исследования проблем мира заявил о наивысшем уровне риска применения ядерного оружия. Почему Рябков говорит об этом? Почему Володин об этом говорил тоже? Ну, потому что вот это, что называется, такая информационная провокация данного. Майкл Дудиков, не родственник ли им всем, Добик Сергеевич шутит. Если вы помните, кто такой Майкл Дудиков, это такой исполнитель ролей каратистов наряду с Ван Даммом и прочими в фильмах 80-х. Менее известный, быстро он закончился, там какая-то личная трагедия была, но было смешно. И тогда там «Американский ниндзя», по-моему, была серия фильмов с Майклом Дудиковым. «Продам детскую кухню Икеа», шутка. Пузатый Жоржень пишет. Ну, допустим, дед Дуда именно этот. И что? Беларусь внука судить за деда хочет или что? Нет, она просто делает выводы. Значит, сегодня у Евгении Волгиной гость говорил, что в 1903-1908 году в Российской империи уже начали разработки атомной энергетики. Ну да, Гитлер с Тибета телевидение привез. Это я тоже слышал. Что еще? Но хотел поговорить, на самом деле, по поводу еще вот, есть турецкий контекст, мы часто его с вами берем, и мне он кажется не безинтересным, можно его упомянуть. Ну, во-первых, создан канал связи Турция-Россия-Украина для решения проблем с вывозом того самого многократно обсуждаемого зерна из украинских портов. Об этом министр обороны Турции там поговорил с Шойгу и Резниковым. Резников — это там, украинский господин, и вот открытый канал связи, чтобы, соответственно, довести дело до конца. Вот, и вроде бы есть прогресс, и там в дело вмешался Чавушоглу, Мевлю Чавушоглу, это министр иностранных дел, что вот предложили вариант по поводу сопровождения с поисковыми спасательными судами Украины после разминирования. Так или иначе, трафик есть уже, да, существует, впрочем, о турках еще поговорим. Там есть тема, связанная с НАТО, да, она имеет определенное развитие, да, и вот об этом развитии я хотел с вами поговорить. Стол и табуретку, конечно же, можно из импорта-то и заместить, но эти названия такие, я буду по ним скучать. Это мастер пишет. Да, была целая там теория, как они придумывают эти названия, да. Что еще? Шотландия, кстати, да. Шотландия хочет провести второй референдум о независимости. Вот, там Шотландская национальная партия, ни много ни мало имеющая большинство в региональном парламенте шотландском, намерена добиться проведения референдума. Они считают, что жители Шотландии страдают от последствий Брексита, стоимость жизни, инфляция, экономическое неравенство, вот, за которое они за этот Брексит не голосовали. Министр Шотландии, первый министр, там есть такой министерка, да, если феминитив употреблять, Никола Стерджон. И вот она сказала, и она глава партии по совместительству, что вот будем с надеждой и оптимизмом ориентироваться на опыт сравнимых с нами стран в Европе. Но они хотят выйти от британской экономической модели подальше и хотят у Лондона запросить разрешение на референдум, если тот Лондон самый еще сохраняет хоть какое-то уважение к демократии. И вот они надеются провести голосование до конца 2023 года. Напомню, в 2014 году прошел 55%, 18 сентября это было, 55% участников сказали, что им лучше под сенью короны. А Ларек Марек считает, что они наивные. Дробик Сергеевич говорит, даешь Шотландскую Народную Республику. Наш анклав на Британских островах. А сегодня Захарова на брифинге хорошо пошутила про Америку, что они примы из песни Сергея Шнурова «Экспонат». На английском нет, я перечитать это не буду. А там нецензурщина. Название в Икее строго по порядку. Это разные географические объекты на территории Скандинавии. Реки, озера, горы, холмики и города. Значит, мы уже много лет учим географию Скандинавии. Виталий Филипп пишет. Ну, про Турцию поговорим. Что же там интересного? Ну, вы знаете, да, скоро саммит НАТО. Сложная проблема с Финляндией и Швецией. Ультиматум, ответа не было. И вообще сложная история. Непонятно теперь, как расширяться хоть на восток, хоть куда, поскольку Турция вот стоит на страже своих интересов и считает, что невозможно это делать, пока ее требования по поводу экстрадиции тех, кого она считает террористами, и по ряду других важных для нее моментов выполнены не будут. Я почему это внимание обращаю ваше, поскольку мы достаточно плотно это обсуждали, но вот смотрите. Ни один другой член НАТО не пережил такого количества террористических атак, как Турция. Поэтому к опасениям Анкары следует относиться серьезно. Опасения в сфере безопасности, выражаемые Турцией в связи с перспективой вступления в НАТО, Швеции и Финляндии являются оправданными. Спикеры, угадаете? Я вот, ну, удивился серьезно. Удивился серьезно. А это господин Йенс Столтенберг, ни много ни мало генеральный секретарь Альянса, во время визита в Финляндии начал такие вещи излагать. Вот, и, конечно, это, ну, определенная такая декларация оппозиции. А Финляндия, кстати говоря, никого никуда не отдает, никаких участников движения Хизмет, вот, хотя об этом был запрос, вот, и там запрос об экстрадиции там есть, но этих пока вроде бы нет. Вот, хотя есть вот, ну, заявление, что Турция этого потребует. Вот, Швеция пошла навстречу Турции всего по двум пунктам из списка условий. Ну вот, в изменение своей антитеррористическое законодательство. Ну, а также вот отмен того самого старого-старого эмбарго. Вот, значит, если помните, я говорил, что как минимум до выборов Турция не позволит это даже брать в обсуждение, поскольку вопрос и по Хизмет, и по ФЕТА, и по поводу РПК, и по поводу ЕПГ для Эрдогана принципиальный перед выборами. Он же заявил, что на выборы пойдет. И вот сегодня глава комитета, председатель комитета по международным делам парламента Акиф Чагатай Кылыч говорит буквально следующее. Анкара намерена отложить на год решение вопроса вступления Швеции и Финляндии, надеясь за этот срок получить достаточные гарантии от этих двух стран по борьбе с курдскими группировками. Этот вопрос связан с жизненно важными национальными интересами. Мы готовы не допускать их членства в течение года, если потребуется. Турция имеет вторую по размеру армию в НАТО и предоставляет дроны, которые помогают Украине защищаться. Мы заслуживаем большего уважения. Турция выполняет свои обязательства в рамках альянса, так как Швеция и Финляндия предоставляют убежище террористическим организациям, которые убивают наш народ, не уважают наши границы и создают угрозу существования нашей страны. Вот точная дата, несмотря на то, что партнеры по НАТО постараются решить вопрос о членстве в Швеции и Финляндии как можно быстрее, точная дата вступления этих стран пока неизвестна. Это Столтенберг. Это Столтенберг, о котором мы уже сегодня упоминали. А в Турции действительно боятся терактов, пишет нам Григорий из ПБ. Заходишь в торговый центр, как в аэропорт. А Виталий пишет, что у Турции с Грецией замес какой-то начинается. Виталий Филипп пишет, что Эрдоган, Швеция и Финляндия, уважай мою власть. Значит, премьер-министр Финляндии сообщает, что процесс вступления Финляндии и Швеции может на время приостановиться. Если до саммита в конце месяца, до саммита же в конце месяца в Мадриде, очень важный для НАТО, не удастся достичь соглашения с Турцией. Не удастся. Если мы не решим эти вопросы до Мадрида, существует риск, что процесс застынет на месте. Мы не знаем, насколько, но может застыть на некоторое время. Турция никаких переговоров слышать не хочет по поводу вступления этих двух стран в НАТО. Хотя раньше на этих, это Financial Times нам пишет, хотя на этих переговорах, типа, планировалось найти решение. Вот, но нет ответа по прекращению поддержки РПК, нет никаких переговоров. Это, собственно, вот Чавушоглу, да, примерно в таком духе и говорил. Значит, год попросили, чтобы на выборах победить, а потом тихо пригласят. Ну, я думаю, что просто так тихо не пригласят, там будут серьезные тоже переговоры, но тем не менее. Ну, по поводу условий, да, более-менее мы это обсуждали плотно, поэтому повторяться я не буду. Вот, вот, но тема интересная, посмотрим, действительно ли так. И никаким саммитом они это не пройдут и будут, соответственно, годик ожидать. Хотя там рамка-то называлась вообще в полтора года. Если у вас есть какие-то соображения по вопросу Турции, Швеции, НАТО, Финляндии и НАТО, и существующего процесса, а также прогнозы по срокам, то звоните. Телефон вы знаете, на всякий случай, 8495-7373-948. Вайс на линии. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Александр. Ну, для Эрдогана данный вопрос является, как я раньше говорил, очень принципиальным, не только практическим, политическим, но и прагматичным. Тем более, что РПК объявлена террористическими организациями в странах НАТО, в том числе в таких странах, как США и Британия, но тем не менее. Страны НАТО активно сотрудничают с их боевым крылом, это СДС и северо-сирийский, например, народный там, или национальный, самооборона, либо сопротивление. И этих группировок там на самом деле великое множество, они отчасти присоединяются к РПК. РПК это, мягко говоря, сотая часть тех курдов, которых не поддерживают на самом деле в большинстве своем сами курды, 18 миллионов или 15 миллионов населения Турции, самой Турции. Вот. И поэтому, естественно, Столтенберг, которого упомянули, сейчас не хочет ударить не только грязь лицом, но и подмочить репутацию в лице самого Эрдогана. Он играет, естественно, на двое ворот перед саммитом НАТО, который должен состояться 26 числа нынешнего месяца. Естественно, Столтенберг понимает, что Эрдоган строптивая личность, по поводу курдов он настроен крайне жестко не только в отношении бритов, но и янок, главного сюзерена на сирийском театре военных действий, продолжающихся, и на иракском театре военных действий. 6 лет назад на территории Турции все, что было южнее и юго-восточнее и восточнее Диарбакыра, в Башкале, там, в Шеркане, Сиирте или в Джизре, Турции вели войсковую операцию. В отличие от наших войск, они не взирали на потери среди мирного населения, которое под раздачу попадало от РПК. Джизре забомбили фронтовая авиация турецкая в каменный век, это по Ютубу можно увидеть, там страдающее население, сидящее в подвалах круглосуточно, и в том числе дальнобойной крупнокалиберной артой. Эти действия, вот, под названием «Коготь», они перенесли в конце апреля на территории Северного Ирака, который Турция оккупирована с 2016 года и по праву. Потому что по этим группировкам Иран периодически наносит своими ракетами средней дальности, не как далее, как 4 года назад, по территории Северного Ирака, откуда они производили вылазки на территорию Ирака, Ирана, чтобы подорвать, по крайней мере, более-менее примиримое к Тегерану курдское население в юго-восточных частях Ирана, которое совсем не разделяет позиции.
Мы уходим опять в детали. Как вы считаете, НАТО, Эрдоган, НАТО, Турция, Швеция...
Я просто думаю, что и Мевлючеву Шоглу, когда хотели приехать в очередной раз на переговорный процесс в связи с этим представителем Швеции и Финляндии, он прямо сказал, не надо приезжать, у нас нет общих точек соприкосновения. Из 10 пунктов вы только готовы выполнять 7 символичных пунктов, а 3 по основных, и не только по РПК, но и по другим так называемым боевикам и прочим политическим крыльям, которые осели, и вы спонсируете их, в том числе и всеми военными ресурсами на территории Ирака и Сирии, мы не находим с вами общего языка. А доказанные факты говорят, что их спонсирует не только Франция, которая имеет базу в Сирии, в Хаджине уже 4 года, но и Германия, где диаспора курдов насчитывает около 1 000 000 курдов, и в том числе Норвегия, в чьи вооруженные силы их спонсируют и в Сирии, и обучают, и в том же и в Ираке, и в Иордании.
Справедливости ради, надо отметить, извините, что перебиваю, что Турция по 2 операции в год проводит против РПК, да, и они часто трансграничны.
Да, Александр, я просто быстренько добавлю. Это как раз и подтверждает мое мнение, то, что вне зависимости от того, как действует, может быть, эффективная и неэффективная турецкая армия, вот эти силы, которые тоже конъюнктурно поддерживают РПК или не поддерживают, или порой нейтрально смотрят то, что происходит не только в Ражаве, Северной Сирии, от Африна до Джераблуса, это просто в зависимости от усиления этих группировок Эрдоган часто проводит такие операции. Ну и, естественно, это является экономической причинами. Когда вы помните, падала лиры несколько лет назад тоже проводились те
операции. Да, она сейчас падает, Она и каждый... Спасибо за ваше мнение, Вайс. Ну, чтобы не погружаться в подробности, по 2 операции в год она на протяжении последних, по-моему, 4 лет это проводит. Они там все называют, называются там связанные с когтем, тигриный коготь, молния коготь, коготь орла, да, вот, ну, все такой контекст. Есть что, звоночек? Слушаю вас. Алло, да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Вот относительно Финляндии и Швеции, ну, здесь нужно сразу уточнить, Эрдоган против Швеции, как бы, против Финляндии это он ничего не имеет.
Да нет, то же самое, у них одинаковые требования. Ну, в смысле, у него к Швеции больше претензий, к Финляндии тоже есть.
Относительно Финляндии Эрдоган ничего против не имеет, а Финляндия просто сказала, мы без Швеции не хотим вступать.
Вот. Нет, во-первых, имеет, а то, что вы говорите, это сегодняшнее, вчерашнее заявление Швеции, что мы Финляндия, что мы пойдем рука об руку. Но претензии там схожие, потому что и все эти страны предоставляли одинаковое убежище беженцам. Просто Швеция их интегрировала глубже, и там больше диаспора, да, а так, по сути-то, ну, не сильно отличается. Спасибо за ваше мнение. Вот, ну, тема такая интересная, серьезная. Я думаю, что в конце месяца мы посвятим какое-то время... вообще этому саммиту НАТО, потому что там должны серьезную антикитайскую они проложить. Ну вот историю посмотрим, как это будет. По идее, Столтенберг уже должен быть совсем на другой работе, но вот пришлось задержаться. Вот, Виталий Филипп считает, что и после выборов, перевыборов, султан, президент Реджеп Таипа Эрдогана не пустят Швецию и Финляндию. Это же хороший жупел, чтобы проявлять свои позиции, добиваться своего. Кто его по своей воле-то отдаст? И мне кажется, что да, действительно, такая точка влияния на Евросоюз еще одна, в данном случае в контексте НАТО, для Эрдогана это важно. Он такие штуки любит, да, вот он с беженцами сколько работал в этом ключе. И даже он гибель Хашоги, как его еще называют, да, тоже применил для повышения своих там политических и прочих целей. Empty World пишет, туда Зеленского позвали на саммит НАТО в Мадриде, честно говоря, не знаю, вполне могли, скорее всего, да. Быстро же финны забыли, как их шведы геноцидили, да, шведы, я напомню, да, там и второй язык, и часть общества, поэтому, наверное, этот геноцид уже как-то прожит. По нашей традиции, после выпуска новостей поговорим о какой-нибудь хорошей, такой неполитизированной, а может быть политизированной чуть-чуть, теме, обсудим, послушаем, поговорим, пообщаемся, поспорим. Ну а сейчас давайте новости послушаем.
Специальное вечернее не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, среда, 15 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсудили курдов, обсудили Эрдогана, НАТО, за этим последим. Не стали обсуждать поставки оружия Украине, тоже тема такая вязкая, длинная, подождем фактуры, да. Вот, еще там пару вопросов не стало сегодня предлагать к обсуждению, может быть, завтра. Мы же с вами не прощаемся, это я вчера прогулял, а сегодня-то я с вами, и завтра тоже. Михаил спрашивает, а поддерживает ли США РПК? Трамп, там был у Эрдогана целый этот самый праздник, фестиваль, когда Трамп публично признал РПК террористами. Значит, что хотел обсудить с вами? Смотрите, да, мы традиционно берем социологические опросы и примеряем их на себя и обсуждаем, как вообще вот люди, соответственно, в таких обстоятельствах живут, как мы с вами. Я понимаю, что нынешний опрос тоже, ну, так сказать, из нашего обсуждения какой-то ряд слушателей исключает. Но, наверное, все равно это будет интересно. Итак, вопрос, любите ли вы свою работу? 134-21-35, да, люблю свою работу. 134-21-36, не люблю свою работу. Вот не люблю свою работу. Вот. Ну и, наверное, объективно стоит добавить третий вариант. Никаких эмоций не испытываю, работаю и все. 134-21-37, три варианта ответа. Код города 495, прошу, соответственно, рассказать по поводу работы. Итак, 134-21-35. Люблю работу свою. Люблю. Не могу просто. 134-21-36. Не люблю работу свою. Задолбало хуже горькой редьки. 134-21-37. Мне как-то, я никак не отношусь. Работа и работа. Как там? Родился, потерпел, умер, да? 134-21-37. Три варианта ответа. Итак, к опросу. Прежде чем мы перейдем к телефонным звонкам, вы мне расскажете про свою любимую работу, особенно в чем она выражается. А может быть, нелюбимую, в чем она выражается. Телефон уже греется. 8-495-7373-948. Опрос. 25% не любит свою работу. Это показало исследование Superjob. 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны, из всех регионов. А любит работу 53%. 25%, как я уже сказал, не любит. Женщины питают теплые чувства к работе значительно чаще, чем мужчины. 56 против 49. Люди старше 45 чаще, чем молодые. Те, кто моложе 34 лет. 58 против 48. Чем больше, вот это мне нравится, мне вот это нравится. Чем больше люди зарабатывают, чем чаще среди них встречаются те, кто любит свою работу. Значит, менее 50 тысяч рублей, там таких 45, а вот свыше 80 уже 59. А я думаю, свыше лямт в месяц спросить, там, наверное, и все 100. И хорошая история, да? Работаешь, а тебе бах, миллион. Но мечты, мечты. Чаще всего работу любят учителя, врачи, дизайнеры. Странная связка, но она такая. Главные бухгалтеры – 64%. Воспитатели и, как ни странно, экономисты. Медсестры и программисты – 61 программист и медсестры – 60. Кто не любит работу? Кладовщики, продавцы, охранники, операторы колл-центров и секретари. Про секретарей бы не подумал никогда, про охранников тоже. Однако 40% охранников свою работу ненавидят. А где же здесь водители тогда? Водители же тоже должны по этой проходить, скажем так, ипостаси, да, по этой категории. Вот такие результаты. Напомню, у нас идет вопрос, любите ли вы свою работу? 134-21-35, люблю. 134-21-36, не люблю. 134-21-37, отношусь нейтрально. И давайте с вами пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот, ну, слушайте, во-первых, хочу респект. Шикарная статистика. Очень хорошо агрегированная, правильная статистика, которой просто, вот, так сказать, ну, снимаю шляпу. Я люблю корректную статистику. Или не люблю некорректную. Значит, вот смотрите.
Но это все-таки не статистика, это социология, да, это несколько другие категории. Когда из ограниченных цифр по нормальной выборке мы с вами делаем обобщающие выводы на большее количество.
Выборка статистическая, Александр. Тоже вроде как. Вот, ну ладно, соглашусь, что это больше социология. Значит, смотрите, что объединяет тех людей, которым нравится работа?
Извините, пожалуйста, вот мы с вами, прошу прощения, сбиваю. Скажите, как вас зовут? Мы с вами регулярно общаемся. Михаил, все, зафиксировал, спасибо.
А вы разве не знаете?
Я подзабыл, поэтому спросил. Уж позвольте
понял,
мне, извините.
Хорошо, да. Никаких проблем. Вот, смотрите, значит, что скажу интересного. Вот там, где не нужны специальные знания, люди не любят свою работу. Почему? Нет связи между прошлым и будущим. Нет связи между тем, что человек в себя вкладывал, и что он сейчас получает. И вот это вот некое, это тоже социология, это тоже пирамида Маслоу, это тоже, это большая социология и большая социальная психология. Там, где не нужны объемы специальных знаний, 90% людей не любят свою работу. И здесь мы с вами отсылаемся, так сказать, к вопросу более глубокому. Почему еще люди любят свою работу, и почему еще люди не любят свою работу? Так вот, привязка к образованию, привязка к образовательному цензу, привязка к набору, так сказать, от достигнутого, оно делает работу любимой. Если нет от достигнутого, если человек приходит на работу за зарплатой с непонятными функциями, невнятными обязанностями и без привязки к своему прошлому, он не любит свою работу, потому что он не любит это окружение. Он не любит эту среду, потому что он в эту среду попал, будем так говорить, случайно. Значит, к этому сразу привязываем состояние рынка труда, макроэкономические параметры и так далее. Первый и главный вывод из того, любим работу, не любим работу. Значит, это очень высокие, сумасшедшие высокие проценты людей, которые не любят свою работу. О чем это говорит? О постоянной трансформации рынка труда. Вот вы мне когда дали вот эту вот, ну когда не вы дали, там вот я услышал от вас, так сказать, вот сейчас вот в эфире, да, так сказать, вот эту великолепную, так сказать, вот этот статистический и социологический срез, у меня на некоторые вопросы, честно вам говорю, глаза открылись. Я, так сказать, ну, изучал, так сказать, социологию, скажем так, труда. В начале 90-х годов занимался тематикой утечки умов и управления умственной деятельностью в этой связи. И как раз там вот это вот тоже работа, деятельность и среда, которая нравится. И работа, деятельность и среда, которая не нравится. И вот я сейчас увидел вот в вашей, так сказать, вот...
цитате. Так, цитирование исследования Суперджоб, да.
Абсолютно правильно, да. Во-первых, так сказать, то, что... Какой сумасшедший процент, и ответ на вопрос, почему у нас такой подвижный, такой трансформативный рынок труда и такие наши с вами любимые беспонтовые кадровики. Вы понимаете? То есть в системе управления персоналом огромный срез людей, который набирает других людей, понимает, что он набирает их на функцию, что он набирает их на 15 минут, что им не будет нравиться эта работа, и именно из-за этого формируется пул персональщиков, которые работают вот на эту целевую аудиторию. И вот это очень большая проблема для будущего страны. Потому что если мы сегодня будем, так сказать, продолжать так или иначе поддерживать вот эту статистику, вот эти соотношения, 40, то есть половина 40-процентная, да, то это... очень сильно икнется на следующих поколениях, на образовательных мотивациях. И самое главное на том, что когда этим людям, так сказать, просто они отравятся этой работой, которая им не нравится, и будут стараться не работать всеми возможными способами, просто не работать, сдавать там материну двушку, там...
Бабушкину обычно, да.
Да. Это мы получаем пласт людей, которые будут, так сказать, ну, будем так говорить, повернуты лицом исключительно к фабрике госзнака.
Как там называли? Очень социальные иждивенцы, да, таких?
Вы знаете, я не люблю, как бы, слово иждивенцы. гостеприимчество. Дело в том, что, понимаете, мы все немножко иждивенцы, да, так сказать. Мы же не знаем, так сказать, того, кто, так сказать, и за какие деньги нам там провел электричество, газ там или еще там что-то, или унитаз, да. Мы почти не обращаем внимания на этих людей, да. Вот, то есть мы немножко все такие, не без греха, как говорится, да. Но здесь иждивенчество более вот в ваших, как бы в формате ваших слов, это круче на порядок. То есть это поколенческая концепция искать не работу для...
А занятость? Да не работа, а занятость, я слышал.
А так искать занятость ради того, чтобы, так сказать, на кусок колбасы заработать.
Вот вы это, знаете, вот есть еще более разрушительная концепция, и она часто обсуждается в контексте ряда регионов. То есть да. Это там ЦФО не свойственно, да, а вот ЮФО, например, да, или СКФО запросто. О чем речь? Когда люди, они формулируют это так, надо не работать, а крутиться. То есть искать какие-то процессы кратковременного заработка, да, с достаточно высокой, там, условно, маржинальностью, которые позволяют накрутить, там, каких-то денег, на эти деньги существовать какое-то, там, продолжительное не очень время, а потом искать такой новый, ну, назовем это проект, хотя это не проект, гешефт. Конечно, гешефт. Гешефт, да, более близкое слово. Вот, и а это совсем разрушает рынок труда, и рынок образования тоже.
Вы правы, но я вам скажу другую вещь. Дело все в том, что есть это в мире, это не только у нас. Я изучал этот вопрос, как это в других странах выглядит. Смотрите, художник, музыкант, водитель, бухгалтер и еще тысячи разных профессий выполняют, и охранник, кстати, выполняют одну и ту же функцию, просто в разных местах за разные деньги. И вот эта дефиниция между доходами за абсолютно одну и ту же, часто средней квалификации функцию, заставляет людей не искать дело жизни и не искать работу, а искать зарплату, где за это же самое заплатят.
Ну, за ту же функцию просто оценивается,
Андрей Иванович. Просто, да, немножко, так сказать, по-другому. Ну, я
у меня вопрос к вам, вот пока мы, ну, совсем не погрузились в глубину, так сказать, психологии труда, ведь это и она в том числе. Смотрите, вот у меня есть опыт, в том числе попыток анализа, да, как устроено отношение к труду в других странах. И так. Вот в одной там из европейских стран, восточноевропейских, меня удивило то, что там нет абсолютно вот этого снобизма. Там и официант — это уважаемый человек труда, и банкир такой же, да. И я не знаю там кто, то есть там вот все виды труда, они одинаковые, то есть там нет зазорного, да, там не зазорно работать полицейским, не зазорно работать официантом, никто не говорит, что там инженер, там есть инженеры, там есть промышленность, лучше чем-то, чем, я не знаю, там, условно говоря, начинающий программист, там достаточно ровное к этому отношение. Вот я искал причины и не понял, почему у нас-то есть такой достаточно широкий ранжир, когда вот бухгалтер — это одно, кадровик там пятое, охранник и вахтер вообще, да, как ты можешь, ты же здоровый мужик, ты что здесь с конвертом-то разгадываешь и так далее. Почему вот есть такая, ну вот, ранжировка отношений, а там ее нет? Вы не задумывались, нет у вас ответа?
Задумывался, точнее не я задумывался, Маслоу задумывался. Вот, и, в общем, в его универсальной вот этой пирамиде, собственно, ответ достаточно простой кроется. Дело в том, что принадлежность к определенному социальному слою, она выражается, будем так говорить, в разном целеполагании себя и в разной степени комфорта для себя. И многие люди там становятся, так сказать, идут на какую-то работу, потому что им нравится. И когда им нравится заранее, априори, это некая работа, она их неким образом устраивает, она им нравится, то получается так, что они себя гармонично и счастливо чувствуют. Официант или бармен, вы знаете, я этим вопросом серьезно занимался, так сказать.
Еще помните, время. Шуточки были в Твиттере такие про баристу?
Да.
Вот бариста было самой такой уничижаемой, да, какой-то категории.
Да. Но дело в том, что вот, например, Италия. Значит, великолепная, так сказать, инфраструктура общественного питания. Маленькие городки, бары, кафе и так далее. И мальчик, который заканчивает 12-летнюю школу, идет совершенно спокойно на бармена, так сказать, да, почему? Тусовка, добрые отношения, веселье. И плюс это все приносит некие денежки.
А знаете, еще в чем отгадка? Да. Там можно найти 55-летнего бармена, у нас нет.
Абсолютно верно. Это показатель. Это не критерий, это показатель. это показатель счастливости в профессии. А вот дальше идет что? Он с 20 там, лет, условно говоря, до 35 работает в этом баре. В 35 он покупает собственный бар и делает, так сказать, делается уже неким владельцем микробизнеса.
Буржуем по Марксу, владельцем средства производства.
Да. Или арендатором, скорее даже, чем владельцем, да. И вот он в этой парадигме работает уже совершенно на другом уровне. А в 60 он покупает себе раритетный там Порш и уезжает, так сказать, там куда-нибудь там, так сказать, путешествовать или жить там, так сказать, вдаль. Куда-нибудь еще, да? Ну, условно говоря, то есть это концепция, там из штанов не выпрыгивает. Почему у нас есть понятие престижных профессий и непрестижных профессий? Очень просто. Дело все в том, что слишком большой разрыв в качестве жизни всегда был в
разных профессиональных группах. Спасибо, да. За Михаил, за ваше мнение. Обязательно продолжим. Я просто вынужден и обратить внимание на опрос, да, и зачитать ряд сообщений. Итак, у нас идет опрос. Любите ли вы свою работу? 134-21-35 «люблю». 134-21-36 «не люблю». 134-21-37 «работает». Просто работа. Я к ней равнодушен. Я просто там зарабатываю деньги. Работаю ювелиром. Ненавижу свою работу. Швеция мусорщиком не устроишься. У нас позор такой работе. В СССР было выгодно работать мясником. Уважаю дедушек-охранников. Есть очень умные личности. Видимо, на пенсии сидеть не хочется. Обожаю свою работу. Каждый раз что-то новое. Профессиональная игра не просто невозможно. И вот Серж пишет. Я охранник. Я люблю свою работу. Ольга, работаю много, добросовестно, во благо людей в медицинской области. Но если бы мне платили просто так, за то, что я просто прихожу на работу, мне бы это тоже очень понравилось. А если я люблю не свою, а чужую работу, считается ли это прелюбодеянием? Вот такие. Больше всего люблю свою работу на стройке. Каждый день рубка. Никогда не работал на нелюбимой работе. Я готов платить за вход на работу. Это Григорий из ПБ. Видите, какое у нас отношение? Какое счастье. Счастье труда. Сейчас нам Николай это счастье немного поправит. Здрасте, Николай. Слушаю вас.
А что по счастью? Счастье труда – это действительно счастье. Когда труд еще дает тебе, в общем-то, возможность существования, то есть возможность возобновления своих ресурсов затраченных.
На вы знаете, мысль одну скажу, тут в диалогах там, с коллегами один говорит, а что вот эти там айтишники-то все вот любят такие компании, где им платят не только деньгами, а там, например, там ставят диванчик, там ставят PlayStation, там есть душ, там есть какие-то условия. Это они что, не понимают, что это как сыр в мышеловке? Просто человек перестает с работы уходить, ему там комфорт, он работает больше. Это такая приманочка, неужели они этого не видят? Извините, перебил вас,
ну, продолжайте. Айтишники — это отдельный вообще народ, так в миру мы их называем в своем кедике. Потому что, ну, был повод так про всех охарактеризовать. Вот. А по поводу работа. У нас, конечно, здесь проблема в том, что у нас очень много людей, работающих и делающих дело, в общем-то, хорошо своих дел, которые реально не получают своего вот эту вот дифференциацию видов деятельности.
Достойной доплаты, вы имеете в виду, да?
Трудовой, да.
Вот вы знаете, я читал, смотрел целую лекцию психолога одного западного, и он прям на пальцах, мне так было обидно, он мне на пальцах доказал про универсальность принципа Паретто, что не только 20% коллектива делает 80% работы, остальные 80-20%, но еще по оплате также, поскольку первые 20% вовлечены в работу, а остальных времени побольше, вот больше оплаты достается вот тем 80, а этим 20 нет. Несправедливость.
А по поводу структуры организации, вот вы сказали, вот Михаил даже сказал, среда и прочее, ценю среду. Да, я работал в таких организациях, где среду ценил. Но эта среда разделяется на две части. Эта среда разделяется на коллег, с кем ты работаешь, и все. И разделяется на административные составляющие этой самой среды. И вот административная составляющая, причем вот в таких уже постсоветских всех структурах, практически нигде невыносимая. То есть, к сожалению, вот где бы я остался.
Что вы имеете в виду, вот эта Грымза там сидит и говорит, какие бумажки нести, какие
да
нет?
Да нет, не Грымза. Это какие задачи ставятся, как используется, да, скажу, не оценивается результаты этого труда, какие реальные дела, какие имитационные, даже вот по своему последнему такому большому месту работы в госкорпорации. Вот это вот все такое очень благополучное. Вот. Поэтому, а так хочется, знаете, такой анекдот привести хороший про пожарников, про пожарных, говорит. Работа, говорит, хорошая, ну, как пожар, хоть увольняйся.
Да-да-да, слышал, да, отлично.
Так что...
Спасибо, спасибо. Я напомню, у нас идет опрос, и намерен хотя бы за минутку, чтобы вы еще что-нибудь наголосовали, чтобы цифры были репрезентативными. Хотя, мне кажется, они уже и так. Люблю свою работу, 134-21-35, не люблю свою работу, 134-21-36, мне все равно 134-21-37. Ну и давайте с вами, там буквально минутку, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Вот еще заметить такую тенденцию, да, Михаил, конечно, развернуто дал ответ, благодарю. Вот хотел сказать, что вот такие профессии, например, как вот, например, стоматолог, не то что медицина, а вот так совпало, массажист, допустим, где видно результат, и ты ни от кого не зависишь. Вот эти у меня ребята знакомые, все работают крайне, можно сказать, мало увольняются. А когда как будто ты где-то зависишь действительно от административного персонала, я скажу, и они плохо как бы к низам относятся, то, соответственно, и текучка, и вот это нервные срывы, и увольнение, и фирма в целом как бы страдает. А когда сам на себя, грубо говоря, тут... Действительно, какой-то такой фактор срабатывает, что ты видишь результат, и ты вот сам добиваешься. И
ну, сам на себя все-таки это немножко не то, да, это не в этом контексте. Но нет, спасибо, команда... спасибо большое. Вот, я все-таки разделяю, да, вот эту такую занятость самостоятельную, как бизнес, да, и работу. Итак, 71% у нас, не 53, а 71 любит свою работу. 13, а не 25, не любят, и равнодушно относятся 16. Такие результаты. Давайте любить свою работу, когда-нибудь она полюбит и нас с вами. Желаю всем хорошего вечера, здоровья, счастья на работе и не только. Слушайте радио, мы завтра продолжим.